И вот, друзья, мы сегодня, у нас сегодня такое необычное служение, потому что оно связано с историей. Бог открывает себя через Библию, Слово Божье. Бог открывает себя через книгу творения. Когда мы рассматриваем творение, мы познаем Творца, изучаем законы, мы познаем законодателя. Бог открывает себя через совесть. В совести нашей мы получаем свидетельство, это хорошо, это плохо. И еще Бог открывает себя через историю. История – это откровение Божье. Каков Бог, мы можем знать через историю, которую вот читаем исторические книги, как Бог, какие его принципы, как он вел народ свой. И вот через эту историю открывается всемогущество Божье, водительство Божье, премудрость Божья. Поэтому история – это часть Божьего откровения. Те, кто пренебрегают историей, те пренебрегают познанием Бога. Они не растут в познании Божьем. И вот, друзья, небольшая история, в которой участвовал Бог. Я хотел бы прочитать из книги Судей. 6 глава, книга Судей. Мы читаем, прочитаем здесь первые 13 стихов. «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки Мадианитян на 7 лет. И тяжела была рука Мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от Мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. И когда посеет Израиль, придут мадианитяне, амаликитяне и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овца, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтоб опустошать ее. И весьма обнищал Израиль. И возопили сыны Израилевы Господу. И когда возопили сыны Израилевы Господу, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им: «Так говорит Господь, Бог Израилев, я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас от рук египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал от вас и дал вам землю их, и сказал вам: Я Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали гласа моего, и пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от манитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный. Гедеон сказал ему: Господин мой, если Господь с нами, отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Братья и сестры, несколько очень важных фундаментальных принципов, которые действуют по сегодняшний день. Принцип первый. Небо реагирует на наше поведение. Если церковь уклоняется на широкий путь, Бог попускает зло на нашем пути. Поражение. Гонение тогда не приносит пользы. Церковь рассеивается, и бывает, что когда соль теряет силу, то ее топчут, весь мир топчется по этой соли. Наоборот, когда церковь верность хранит, когда мы идем путем узким, добрым, чистоты, святости, справедливости, тогда небо реагирует на нашу правильность перед Богом, и Господь говорит: я буду заступником вашим, я защищу вас. Тогда один прогонит тысячу, тогда гонения, они умножают церковь, тогда церковь, она в условиях гонения еще только больше умножается. Вот моему отцу, служителю церкви, прокурор однажды сказал такие слова, это в Советском Союзе. Говорит: Михаил Иванович, вот мы когда вас гоним, вы очищаетесь, а когда мы вам даем свободу, вы умножаетесь. Говорит, а что еще с вами делать, мы не знаем. Говорит, в нашей руке все, и законы, и пресса, и телевидение, и лекторы. Все, что мы сейчас захотим против вас сделать, все можем. Но мы, говорит, не знаем, что. Вот мы, говорит, гонениями пытались, да, разрушить церковь, а вы, говорит, очистились. От все лукавые, боязливые, от все малодушные от вас ушли. А даем мы вам свободу, вы начинаете благовестием заниматься, религиозной пропагандой, люди опять приходят в ваши ряды, пополняют ваши ряды, говорят, а что еще с вами делать? Он говорит, гражданин прокурор, вы тогда пришествие Христа нас будете то очищать, то умножать. И ничего вы с нами больше не сделаете. Вам просто больше ничего не дано. Братья и сестры, действительно, когда мы чисты перед Богом, нам все на пользу. Гонение на пользу. Очищаемся от боязливых, робких, малодушных. Свобода на пользу. Церковь благовествует до края земли, покоряя вере язычников. Слава Богу, нам все на пользу, мы необоримы. И когда взрывали дом молитвы в Туле, мы знаем эту историю, в 2004 году взорвали, да? Притом такой мощности взрывчатка там было положено, чтобы думали похоронить там все братство под руинами этого дома молитвы. Там как раз конференция должна была, со всего бывшего Советского Союза миссионеры должны были приехать. И так только чудом Божьим это все не обвалилось. И когда Геннадий Константинович в 3 часа ночи приехал на место взрыва, и к нему подошли с телекамерой, как вы можете прокомментировать то, что здесь произошло? Он в телекамеру сказал только два слова. Бог прославился. Братья и сестры, мы необоримы, когда мы с Богом. Но когда мы начинаем делать зло, тогда Бог против нас, небо против нас. Тогда все, что ты заработал, заработаешь для дрявого кошелька. Бог в твоем кошельке дырку сделает. Ты заработал миллион, на своих врачей и адвокатов потратишь миллион. Потому что ты нечестивый человек. Ничего пользы не принесет. А когда мы живем свято, да все в пользу принесет, друзья. Нам и то малое, что у нас есть у праведника, хватит и на себя, и на гостей наших, и на странника, и на пришельца. На все хватит. Итак, братья и сестры, народ израильский стал делать зло, и Бог предал их во власть язычников, жителей Востока, под такой мадиамитяне, которые 7 лет вытаптывали все посевы. Вторая, друзья, фундаментальная мысль в этом отрывке. Для того, чтобы выйти из кризиса, Бог ищет человека. Друзья, кризисы бывают разные. Вот в данном случае кризис был отступничество. Народ израильский поклонялся идолам. В средневековье кризис был папство, крестовые походы, вселенские соборы. Большинством голосов на вселенских соборах постановляли страшные решения, принимали инквизиция, бросали в костер таких верных, как Янгус, индульгенции и прочее, и прочее. И в этой тоже была трудная ситуация. Нужно было найти выход из этой ситуации. И Бог ищет человека. Бог нашел Гедеона. Бог нашел Янагуса. Бог в нашей стране нашел Крючкова Геннадия Константиновича и других братьев. Исправление из любой ситуации, выход из любого кризиса начинается с того, что Бог ищет человека, который печалится, видит кризис, трудную ситуацию, видит нужду, бесславие, грех, отступление. Потом, он первое, что должен видеть это. Во-вторых, он должен печалиться об этом, плакать и молиться, и поститься. Бесполезно заниматься критикой. Критика ничего созидательного не дает. Надо, как Неемия увидел бедствие народа своего, и печален я был, и хлеба не ел, и не пил ничего, и 3 дня был в посте и в молитве. Второй шаг – это пост и молитва. А третий шаг – это во время поста и молитвы Бог говорит, ты тот человек, иди исправляй, я тебя ставлю в пролом. Вставай в пролом. Там, где сатана нанес пролом для дела своего, вставай. Ты печалишься от того, что с гостеприимством плохо в церкви, вот начни гостей принимать. Ты печалишься, что с благовестием плохо, начни ревновать о благовестии. Гедеон был такой человек простой, он был самый младший в своей семье, он скромно о себе думал, и даже более того, мы знаем, что его отец построил жертвенник Ваалу, и вот там возле этого жертвенника было священное дерево. Мы видим, что он был очень бедный человек, он выколачивал пшеницу в точиле. В точиле давят виноград, там не выколачивают. Обычно для того, чтобы выколачивать пшеницу, выходит, веет ее на просторное место, где ветер гуляет, да? В точиле пшеницу не выколачивают. А почему он оказался в пещере с пшеничкой? Да потому что надо было, как главе семьи, он позаботиться, надо было, а зима впереди вообще-то, надо семью кормить. Он тоже хозяин, у него тоже дети, у него тоже забота о материальном, о хлебе. А надо было спрятаться, потому что мадиамитяне, жители Востока, когда увидели, что кто-то сделал какой-то урожай, собрал, они тут же приходили, отнимали. А для того, чтобы не отняли, надо было спрятаться. Хотя бы немножечко, но чтобы на зиму был хоть небольшой запасик. И это такое унижение было для всей нации, для всей нации израильтян, когда мужчины были унижены, когда они прятались в ущельях, чтобы немного-немного пшенички собрать, для того, чтобы было чем детей прокормить. И вы знаете, вот он выколачивает пшеницу, а думает он не о пшенице. Мысли его были не о материальном, а о горнем. Смотрите его реакция на вопрос ангела. Ангел пришел, говорит: «Господь с тобой, муж сильный». Его первая реакция на это приветствие. «Ну, если Господь с нами, почему я такой бедный?» Так он сказал. «Ну, если Господь с нами, почему такой слабенький урожай у нас?» Так он сказал. Первая реакция, друзья. А первая реакция – это говорит о его сущности, о чем он мыслил. О чем его постоянно, в каких мыслях он пребывал. Смотрите, какая его мысль. «Господин мой, если Господь с нами, отчего постигло нас все это, и где чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши? Из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь, предал нас в руки мадимитян». Друзья, мысль о Богоприсутствии. Среди нас Бога нет. История нас не вдохновляет, то, что Бог в истории действовал. Сегодня где чудеса? Где вот то все, что нам говорили отцы наши? Почему сегодня Бог не действует? Почему сегодня нет пробуждения? Это вопрос Гедеона. Его не удовлетворяет все, что было в истории. Все это было хорошо, вывел нас Господь. Но где Бог сегодня в жизни народа своего? Где Он сегодня? Где чудеса? Где пробуждение? Где сила Духа Святого? Где водительство от Бога? Почему сегодня так все серо и убого? Друзья, хороший вопрос. Вы чувствуете, какая боль в его сердце? О чем он переживает? Это его суть. Понимаете, он ревновал о Боге. Вот Бог искал такого человека, вот с этой силой иди, вот в этом сила. Когда ты в стесненных материальных условиях, когда ты со всех сторон унижен врагами, а ты думаешь не о своем очаге, не о своих единокровных, не о своих детях, как прокормить, не о своем униженном мужском достоинстве. Ты думаешь о Боге и о Доме Божьем, о бесславии Божьего имени. Почему нет победной поступи? Почему мы были в голове, а стали хвостом? Почему все это с нами происходит? И он приходит к правильному выводу. Бога среди нас не стало. Бог нас покинул. А почему Бог покинул? Да потому что мы делаем зло. А если мы делаем зло, Бог среди нас не может быть. Значит, надо что сделать? Изъять зло покаянием, встать на путь покаяния, разрушить идолы, спилить священное дерево отца. А Бог это первое задание дал. Ты хочешь улучшить ситуацию? Иди сначала. Маленькое задание Бог дал. Разрушь жертвенник отца и спили его священное дерево. Интересно. Он не сказал ему: сразись с мадимитянами. Ты сначала сделай маленькую победу. Наведи порядок в доме отца твоего. Братья и сестры, некоторые люди мечтают о больших победах, не способны и при этом не способны навести порядок в своем собственном доме. В своей собственной душе, в своей спальной комнате. Как Давид говорит: не положу перед очами моими вещи непотребные, да? Глаза мои на верных земли, тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Вот эти победы буду размышлять о пути непорочном посреди дома моего, друзья. Есть победы, которые мы должны одержать не с Голиафом на поле брани, не с внешним врагом, а на территории своего дома, в своей семье. Если ты этого экзамена не сдашь, Бог тебя не изберет для будущих благословенных побед. Наведи порядочек в своей семье, в своем доме. Измени отношение к благоговейное отношение к Господу. Восстанови алтарь разрушенный, семейные молитвы. Начни с детьми читать Слово Божье. Молиться, подавать добрый пример своим детям. Удали идолов, грех. Друзья, знаете, идол сегодня 21 века? Это идол комфорта, которому поклоняются сегодня большинство христиан. Идол комфорта. Господь говорит в послании к римлянам, что будут люди в последнее время самолюбивы, сребролюбивы и сластолюбивы. Если объединить это все три вместе, это жизнь для себя любимого и жизнь для себя любимой. И вот этому идолу комфорта сегодня поклоняются большинство людей. Они ищут этого комфортной жизни, сластолюбия, сребролюбия, чтобы все мне приносило наслаждение. Братья и сестры, Господь говорит, сруби, уничтожь этот идол и сруби священное дерево. И начни жить не для себя, а для Христа распятого, воскресшего. А дальше я тебя путем побед поведу. А дальше я тебе покажу, как вывести церковь из кризисного ситуации и как тебя использовать для больших побед. Друзья, серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос. Если мы хотим, чтобы Бог нами пользовался, мы должны сдавать экзамен на устройство своей домашней церкви, своей собственной души. А потом Господь повел его дальше к победам. Гедеону Господь потом доверил победу над всем воинством врагов мадиамитян, пришедших с востока. И Господь одержал через него, мы знаем, какую внушительную победу. Теперь, друзья, если перенестись на 61-й год, мы сегодня празднуем 59-ю годовщину нашего братства. А что произошло 59 лет тому назад? Небольшая историческая справочка. Когда Никита Сергеевич Хрущев провозгласил пятилетку безбожия, к 64-му году, чтобы искоренить веру на земле и последнего верующего по телевизору показать, в это время служители издали инструктивное письмо такое. Они собрались в центре, секретно, в Москве. Они были в руководстве Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов. И на закрытом заседании в угоду атеистов приняли секретных два документа. Так, они назывались так: «Инструктивное письмо и новое положение о церкви». И там суть этих документов в следующем. Не пускать детей школьного, дошкольного возраста на богослужение, чтобы не отвлекать их от советской жизни. Дальше. Не крестить молодежь до 30 лет, до крещения не допускать военнослужащих, студентов и вообще до 30 лет никого не крестить. Нельзя принимать гостей из других церквей, допускать до кафедры из других церквей проповедников нельзя. Все желающие проповедовать гости назывались бродячими проповедниками. Дальше. Каждый служитель прежде избрания в церкви, он должен быть согласован с атеистом-безбожником, советом по делам религии, был уполномоченный такой. То есть должен был быть проверен на лояльность, на патриотизм. Он должен был сначала в этих кабинетах пройти проверку на лояльность, а потом только церковь имела право избирать его на служение. То есть, по сути, управление церковью было отдано кому? Внешним. Не Господь был главой церкви. Это власть, это безбожники поставляли своих. Верных убирали, а негодных ставили. Ставили самых худших, а лучших не допускали до служения. Более того, о узниках молиться нельзя. У нас в стране за веру не судят. А если кого советская власть судит, значит, они враги советской власти, и о них молиться в церкви нельзя. И вот ситуация. Отсидел один служитель 20 лет в сталинских лагерях, сохранил верность Богу в этих камерах смертников, служитель церкви, да, выходит на свободу, пришел к своим, знаете, радость какая, 20 лет в тюрьме находился, в лагерях, в ссылках, верность Богу сохранил, приходит в церковь, в дом молитвы, вечеря идет. А у служителей была инструкция до вечери не допускать тех узников, которые не раскаются за свою антисоветскую контрреволюционную деятельность. До вечери не допускать. И вот хлеб идет, и он проходит мимо. Чаша идет, и мимо него проходит с чаши. Он протягивает руку, а ему говорят: нельзя, пока не раскаешься за свои контрреволюционные преступления. Я читал письмо одного узника, он писал так: братья, мне было легче камеру смертников пережить, чем когда пришел к своим, и мимо меня принесли хлеб и вино, не допустив участвовать в вечере Господь. А почему они это делали? Потому что власти требовали этого отношения к узникам, понимаете? Нельзя молиться о узниках, и нельзя узников допускать до вечери Господней. Вот представляете, каким страданием сердца наполняли страдальцев Христов, когда они попадали вот в дома молитвы после всего пережитого, ну, во время хрущевской оттепели, стали их освобождать, реабилитировать и прочее, прочее. И вот так хребты братьям переламывали, понимаете, так руки выкручивали, вот так вот требовали против их совести покаяния каких-то за преступлений, которых они никогда не совершали. Братья и сестры, и вот мир извне наступал, а церковь изнутри чем занималась? через своих руководителей. Это была борьба с церковью руками служителей церкви. И всех незарегистрированных служителей церкви, все церкви незарегистрированные, давили штрафы, штрафы, штрафы за каждое служение штрафа. В то время зарплата 100 рублей, 50 рублей за каждое воскресенье, 50 рублей надо было платить штраф. 100 рублей – это всего зарплата, а за 4 собрания 200 рублей штраф. Интересно, да? Зарплата 100 рублей, а штраф 200 рублей приходит каждый месяц. Потому что собрания не оставляли, приходили все равно. И вот приходит, уже брать-то нечего, зарплаты нет, уже на 3 года вперед зарплата будет удержана, потому что в пользу штрафов. И знаете, что делали? Приходили в дом и в пользу штрафа отнимали единственного поросенка, единственную козочку, стиральную машину, холодильник. И вот так, знаете, со слезами семьи провожали коровку свою или козочку свою, но собрания не пропускали. Продолжали посещать и продолжали Богу поклоняться. Друзья, вот такое время было. И вот в то время, когда так вот вытаптывали алтари Господни, безбожники, у всех была молитва: «Господи, но какой выход из создавшейся ситуации? Вот как выйти из этой ситуации?» А в это время Геннадий Константинович Крючков, он покаялся в 54-м или 53-м году. После службы в армии он покаялся, женился. Сначала женился, потом покаялся. И вместе с женой молодой человек, 28 лет, пришел в церковь. Он был, имел абсолютный слух, он был музыкант великолепный. У него была мечта быть регентом и всю жизнь заниматься музыкой. Пришел в церковь, принял крещение. Это город Узловая, Тульская область. И что он увидел в церкви? Он увидел, что после вечерей Господней диакон с пресвитером допивают вино и валяются пьяными. Иногда вот пресвитер по фамилии Халтобин, будучи так пьян, что он даже домой не мог дойти, свалился куда-то там на обочину дороги, и статья в газете появилась городской. Пресвитер Халтобин, пьяный, фотография, и полностью расписано. И вот знаете, вот, представьте себе вот ощущение, благородный, интеллигентный человек, да, с абсолютным музыкальным слухом, пришел в церковь, отдал себя Господу. И в церкви вот такие вещи происходят. Пресвитер вместе с диаконом пьянствует после каждой вечери Господней. Ну вот скажите, вот реакция нормального человека на это какая должна была быть? Да на что мне эти сектанты нужны? Хлопнул бы дверь и ушел бы в мир, да? Нет, не такая. Он, знаете, когда увидел эту ситуацию, этого бесславия для дела Божьего, он сказал так: «Господи, я к Тебе пришел навсегда. И если такие вещи творятся у Твоих алтарей, такое бесславие для церкви Твоей, дай мне силы это исправить. Я к Тебе навсегда пришел». И он стал в постах, в молитвах, вместе с братьями объединился, там было 30 человек братьев, и они договорились, что надо изъять грех из своей среды. И единодушно отлучили пресвитера вместе с диаконом. На братском членском. Единодушно отлучают. Вы знаете, какая реакция на это? Тут же приезжают из Москвы вот эти страшные пресвитера. Их называли в народе страшные, хотя по статусу старший. Приезжают эти страшные пресвитера и говорят: «А кто вам дал право решать вопрос служителя без нас, старших братьев? Кто вам дал право, кто вас уполномочил решать эти вопросы?» Геннадий Константинович встает и говорит: «Решение церкви окончательное и пересмотру не подлежит». Все так думают, как этот молодой человек. И все братья, 30 человек, встают единодушно, поддерживают. Собрал портфель и уехал в Москву. Вы знаете, это была первая победа. Вот Давид, прежде чем победил Голиафа, он побеждал сначала льва и медведя, да? Вот это маленькие победы в своей маленькой церкви Узловской. Надо было иметь этот опыт побед. То есть это так церковь очистилась. Все, отлучили диакона, пресвитера. И в единодушии стали совершать служение. У них была удивительная единодушная церковь. 100 членов. Их было 100 человек. Но была удивительная такая церковь. Они жили в любви, в согласии друг к другу. И однажды он говорит, а он потом, когда увидел эту ситуацию, которая в целом в стране происходит, говорит: «Братья и сестры, мы в одиночку не выживем. Нам надо соединяться, искать подобных нам, братьев и сестер, и вместе искать пути выхода из этого кризиса. Но без ваших полномочий мы ничего сделать не можем. Нам нужно заручиться вашим благословением, что вы нас благословляете на такую работу. И вся церковь сказала: да благословит тебя Бог, брат Геннадий. Заручившись Божьим благословением церкви, он организовал инициативную группу, поехал по стране, познакомился и с Храповым Николаем Петровичем, и с Прокофьевым Алексеем Федоровичем в Донецке, и с Хорьевым Михаилом Ивановичем в Ленинграде, и с Рыжуком Василием Федосевичем, и с Румачиком Петром Васильевичем. То есть стал ездить везде знакомый. А ездил по выходным дням. Он всю неделю на шахте работал. А вот суббота-воскресенье быстренько куда-то брал билет, ездил и знакомился с братьями. И говорил о своих тайных планах, что нам нужно создать инициативную группу и начать открытое служение. Надо звать весь народ Божий. Не в одиночку просто, вот мы такие святые, мы правильные, а звать весь Божий народ на этот узкий путь. Призыв. Надо что-то менять. А менять как можно? Через съезд. А съездов 28 лет не проходило. Значит, надо собирать съезд чрезвычайный, где будут представители церкви, слава Господня, и на этом съезде избирать новое руководство по решению съезда. Но если мы, говорит, организуем это воззвание, что нужен съезд, будем писать письма в правительство, а они будут блокировать, старшие пресвитера в Москве, наши ходатайства, значит, мы дальше пойдем таким путем, которым Господь нас поведет. У нас нет планов сепаратистских, там, создавать свой отдельный центр. Мы позовем к единству, к единому руководству, но легитимное руководство будет только избранное съездом. Вот мы, давайте вот в этом направлении будем действовать. И вы знаете, это юридический термин, оргкомитет, инициативная группа. Законы советской власти позволяли такие структуры организовывать. Это, говорю, чисто юридический термин, это не духовное название. Оргкомитет, инициативная группа. Но надо было идти законным путем. В 61 году, 13 августа 61 года, инициативная группа, вот на этой неделе было 13 августа, 59 лет тому назад, на Маловузовском переулке, дом 3, где была официальная канцелярия ВСЕХБ, пришли двое. Геннадий Константинович Крючков и Прокофьев Алексей Федорович. И вот это послание вручили на трех листах. Я не буду его полностью читать. Это очень интересный документ большой веры. А на всякий случай для внешнего наблюдения оставили на бульваре Михаила Хорева, руководитель ленинградской молодежи. Ему было всего 29 лет. И они сказали: вот ты останься здесь и понаблюдай. Если мы оттуда живыми не вернемся, или нас арестуют и поглотит это нас утроба, мы оттуда вообще не вернемся, тогда хоть будет свидетель, который сообщит нашим семьям, то есть должен быть свидетель, который увидит, что мы туда ушли, а оттуда не вернулись. Потому что опасность была такая, что они на какую-то секретную кнопку нажмут, приедет спецснаряд, арестуют и все, и люди пропали. И никакого движения больше не будет. Там умели бороться. Одна ночь, и движения нет, понимаете? Одна ночь, и все, и лидеры исчезли. И когда через 45 минут братья вернулись, все хорошо, в набат ударили, призыв сделали, программу обозначили, прочитали свое воззвание руководителям, а они были старцы, эти руководители, Яков Иванович Житков, Александр Васильевич Карев, они имели всемирную известность. И нельзя было, а им было, они были молоды, Геннадию Константиновичу 35 лет, да, а тем 75 лет. И он говорит: мы не могли им сказать: вы неверные, а мы верные. Вот мы придем, и мы будем лучше вас вести дело. Это было бы наглостью, так со старцами, с сединой поступать нельзя. Поэтому, говорит, мы сказали по-другому: братья, вот вы достигли старости, всемирной известности, не для того ли, чтобы вместе с нами встать и начать работу по оздоровлению церкви. Давайте вместе объединим усилия. У вас старость, у нас молодость. И вместе направим такое ходатайство правительству, чтобы собрать съезд, которого нет уже 28 лет, и пойти тихими методами к исправлению общей ситуации. На что они улыбнулись, эти два старца, и сказали: вы строите воздушные замки. Вы подпрыгнули выше Гагарина. Никаких съездов не будет. К 64-му году церкви вообще ни одного дома молитвы не будет. А воздушных замков не существует. То есть они посмеялись над этой идеей. При этом вот этот документ, это письмо, они втихаря передали на следующий день, 14 августа, в Свет по делам религии с грифом «Для сведения». А это гриф стукачей, предателей, доносчиков. Это профессиональный язык людей, которые занимаются этой агентурной деятельностью. Для сведения. Для каких сведений? А потом на основании этих сведений арестовали бы авторов этого письма. То есть сами как будто бы в стороне, мы тут ни при чем. И думали, что руками властей мы их ликвидируем, и нет людей, нет проблемы. А я в архиве нашел этот документ с припиской Житкова Яков Ивановича. «Передаем вам для сведения заявление какой-то инициативной группы». Какой-то инициативной. Ну, как будто бы непонятно, кто они. Он же их лично хорошо знал. Геннадий Константинович говорит, я для него был как сын для отца. Они говорят, мы дружили с Александром Васильевичем, так имели приватные доверительные беседы. Говорит, очень, то есть, а тут какая-то инициативная группа. Понятно, что они перестраховывались, они отмежевывались, и они рассчитывали, что руками властей так вот уничтожат этих юнцов, и все на этом, и никто больше не встанет. А это делалось, друзья, легко и быстро. Я вам расскажу тоже одну историю из архива, я об этом узнал, когда мы много лет занимались, лет 8 занимались этой работой исследовательской в архивах истории нашего движения. И там интересный документ такой нашел. Вот город Грозный, это чеченская, да, сегодня территория. Город Грозный, там был служитель, который как раз 20-летний срок в вузах отбыл. Вышел на свободу и пришел в церковь после УЗ. Ну, человек верный, человек преданный Господу, верность Богу сохранивший. И когда увидел вот эти нововведения, молодежь крестить нельзя, детям участвовать нельзя, декламации нельзя, оркестры нельзя, инструменты нельзя, вообще ничего нельзя, кроме как прославлять партию, молиться о правительстве. Вот это можно. И когда он это все увидел, он ужаснулся и написал письмо. Он думал так, ну тут братья, видимо, они что-то отступили от путей Господня, а там-то в Москве братья верные. Там братья-то хорошие, только им надо написать письмо о том, что здесь творится. И они приедут и разберутся вот с этой ситуацией. А они немножечко недопонимали, эти узники, что это как раз оттуда, из Москвы-то вся идет. Это вот система тройного контроля церкви. Тройная цепь была наброшена на церковь. Тройного контроля КГБ, старшие пресвитера всех Б и уполномоченные света по делам религии. И это все была отработанная система контроля. И вот этот брат, простой наш мученик, имеющий исполненный страхом Божьим, ревнующий о деле Божьем, написал письмо: «Дорогой брат в Господе Александр Васильевич, хочу в безмерной скорби моего сердца, хочу вам рассказать, как вот здесь у нас все плохо в Грозном». И описывает все ситуации, все случаи, ну подробненько все описывает. «Прошу вас, ради Господа, пожалуйста, наведите порядок в Доме Божьем». И вот дальше я читаю резолюцию Александра Васильевича Карева на этом письме. Пишет: «Письмо передать на рассмотрение старшему пресвитеру Тере Ванесову». То есть на кого они жалуются, тот и должен рассматривать. Письмо передается на Кавказ. А потом следующее письмо Тере Ванесова, отчет о проделанной работе. Он пишет следующее: «Дорогие братья в Господе Александр Васильевич и Яков Иванович, семья не без урода, и с этими уродами мы справились, мы отлучили их от церкви. И в церкви опять водворился Божий мир и порядок. Желаю вам благости, благословения в деле Божьем», в общем, и все такое. Знаете, легко было вот эти все протестные настроения вот так просто вырезать. Вот можно было хоть сотню, хоть тысячи писем писать в Москву. Они все для мусорной корзины или для этих расправ писались. Чтобы руками, опять же, этих старших президентов просто их отлучали, и все. И что дальше? И какое движение, и какое исправление, и какой Гедеон, и какая победа? Ничего абсолютно. Казалось бы, так вот Геннадий Константинович, зная об этом, что проблема-то не на местном уровне, она идет целенаправленно от руководства, зная принципы конспирации, как надо, нельзя открывать этим людям душу свою и своих планов далеко идущих. Он здесь все очень в деликатной такой форме написал руководящим братьям, не до конца открывая всех планов, мобилизовывая народ Божий на ходатайство о съезде. На съезде все решим, а они пошли войной. В ответ на это послание, которое было 59 лет тому назад написано, Александр Васильевич сказал: «Это сатанинский пожар, сатанинский огонь, который разгорелся в церкви. надо всех ликвидировать. И собрали быстрое экстренное совещание старших пресвитеров всесоюзной, и была дана команда. Начался шторм. И надо эту бурю утихомирить. Надо срочно провести работу, выявить всех единомышленников инициативной группы, кто уже написал письма в правительство, никаких съездов не будет, и отлучить от церкви. И они поехали. И вот я дальше читаю отчеты старшего пресвитера по Украине. Мы приехали в город Луганск, оставили членское собрание, задали вопрос: братья и сестры, поднимитесь, кто поддерживает работу инициативной группы по созыву съезда. Встали 24 человека. Отлучены до пришествия Христа. Все, все отлучены до пришествия Христа. Покиньте членское собрание. В следующую церковь, город Краснодон. Встаньте, кто поддерживает инициативную группу по созыву съезда. Встало 10 человек. Отлучены до пришествия Христа. И так в каждой церкви выбросили из церкви и отлучили самых ревностных, самых добрых, самых, знаете, людей, которые желали блага народу своему, хотели перемен, и всех-всех зачистку такую сделали по всем регионам, по всем республикам, начиная от Сахалина до Калининграда. И когда вот так вот тысячи лучших сынов и дочерей, братьев и сестер, ревнующих о деле Божьем, которые желали перемен к лучшему, оказались в положении отлученных, когда они пошли войною и не пожелали единого руководства избранного на съезде, тогда что произошло? Тогда произошло, что надо было эти души опекать. Создался параллельный союз, духовный центр под названием Совет Церквей. Но у братьев изначально, сегодня многие говорят, вот Совет Церквей виновен в том, что пошли на разделение, мы на разделение не шли, это вы разделили братство, это вы отлучили, это вы разделили народ Божий, это не наша вина, это ваша беда, это ваше черное пятно, несмываемая ваша история. Братья как раз здесь звали к единству, к единому руководству на съезде. Они все прикладывали для этого, чтобы был единый духовный центр у регистрированных, нерегистрированных, да? А они пошли войною против святых и верных. Вот тогда-то и организовал духовный центр под названием «Союз церквей евангельских христиан-баптистов, объединивших всех святых и верных». Но сказали братья, что наше принципиальное отличие от всего будет только в том, что церковь должна быть независима от мира. Семикратная неподцензурность. Что такое семикратная неподцензурность? Неподцензурную должна быть наша переписка церковная, наши членские собрания, наши съезды, наша печать, наши совещания, наши конференции, миссионерская деятельность. Все неподцензурно. То есть мы будем своими силами все это печатать, решения на съездах принимать, служителей рукополагать и никогда с властями советоваться не будем. То есть программа семикратной неподцензурности церкви была заложена изначально в первых днях создания нашего братства. А это, друзья, одно дело провозгласить реформу, другое дело, чтобы реформа закрепилась. Иногда некоторые вещи, знаете, там, реформаторского такого плана провозглашаются, но реформа не закрепляется. Геннадия Константиновича уже в живых нет, а мы все так же живем по этим же принципам. О чем это говорит? Закрепилось. Реформы закрепились. Они стали нашей уже обыденной частью. Мы себе не представляем, как по-другому жить. Мы не представляем себе, как согласовывать церковные списки членов церкви или крещаемых с внешними, там, с мэром или с управой, или еще какими-нибудь муниципалитетами. Мы привыкли к этой свободе. Мы родились уже в этой свободе, в этой независимости. И Господь говорит: не подвергайтесь опять игу рабства. Стойте в свободе и не подвергайтесь опять игу рабства. Друзья, если говорить об этом подробнее, то надо вот эту всю вам книгу прочитать. Я вам всем советую, кто интересуется путем Господним, этой великой историей великого пробуждения, пожалуйста, прочитайте книгу «Великое пробуждение 20 века». Она состоит половину из документов, даже большую часть, которые были образованы в братстве у нас. Это воззвания, послания, обращения, отчеты на съездах, на конференциях. Одним словом, это такая летопись, очень серьезная, с 40-летнего пути, 61 по 2001 год. Я очень советую прочитать это, изучить. чтобы ваше присутствие в наших рядах оно было осмысленным, а не так просто формальным, ну, в силу обстоятельств. Там, я покаялся, я сюда пришел, тут принял крещение. А какая разница между союзами, какая разница в пути Господнем? Да, это не так важно, да важно. Важно, друзья, все важно, все имеет значение. И в этой истории прославился Бог. Сказать, что у нас все совершенно, нет. У нас есть много несовершенств. Мы люди. Вы знаете, когда Господь, ведь же никто не сомневается, что выход из Египта был действием Божьим, да? Никто не сомневается в этом. Никто не сомневается. А тогда, если это Божье дело, почему так много ропота? И почему так много то корей, то Дафана Верон, то ропот, то змеи, то наказание, то там стали путаться с мадиамитянами там, по, и прочее. Что, почему так много смертей, так много гробов? Если это Божье дело, почему так все, ну, так много потерь? Братья и сестры, люди остаются людьми, Бог остается Богом. Божий путь, но на Божьем пути люди остаются людьми. И поэтому я Бог всемогущий, но ты ходи предо мной, будь непорочен. Когда вот впорочен, когда отступление, когда ропот, Господь говорит, они были похотливы на зло, и не о многих из них благоволил Бог, это были образы для вас. Не гордись, но бойся. Братья и сестры, для нас тоже так. Мы не сомневаемся, что Господь воздвиг это пробуждение, но иногда и в наших рядах бывают разные болезненные ситуации, разные ситуации, которые думаешь, почему такое происходит. Но люди остаются людьми, Бог остается Богом. Поэтому пусть нас не смущает, друзья, даже когда в нашей среде или в церкви возникают какие-то, допустим, болезненные процессы или нежелательные разногласия, люди часто болеют, но почему такое происходит или еще что-то. Друзья, помните, никогда критика не созидает церковь. Разномыслие может быть, разногласия быть не должно. Не должно быть разногласия, быть не должно. И если, я скажу, совершенно неправильный путь заниматься критикой. Никакой пользы нет, если я буду говорить о тебе, а ты будешь говорить обо мне. Друзья, в основе братолюбия лежит, знаете что, надо говорить с братьями, а не о братьях. Нет пользы говорить о братьях, надо говорить с братьями. Говорить, выговаривать, в уста целуют тот, кто обличает. Но за спиной у братьев не надо ничего рассказывать. Никакой пользы от этого нет. Нам надо учиться. Вот мы сегодня слышали, братство – это не структура. Братство – это отношения. Что должны братья делать братьям? Умывать ноги, принимать в гости, быть странноприимными, прощать братьев, воспитывать братьев, питать братьев. Но когда мы говорим такое прекрасное слово «братство», мы должны учесть и негативную сторону. В братстве бывает и Каин, и Авель. В братстве бывает Иосиф и его братья, которые предали его. Есть место иногда предательству. В братстве бывает Корей, Дафан и Аверон. В братстве бывают и перевороты, и мятежи. Это все называется одним словом братство. А братьев надо любить за что? А в основе братолюбия знаете, что лежит? Лежит такая библейская заповедь. Любящий родившего любит и рожденного от него. Вот я люблю моего отца, а я люблю поэтому моих братьев, да, по плоти. Если я люблю моего небесного отца, я люблю всех рожденных моим небесным отцом. Хотя эти люди, рожденные отцом, могут мне делать зло, они могут со мной поступать неласково, они могут быть со мной недружелюбными, но я их принимаю такими, как они есть, потому что они мои братья. Я люблю отца и принимаю всех рожденных отцом. То есть мое отношение к братьям не на основании их отношения ко мне, их поступков, их любви, их гостеприимства, а на основании признания отца. У нас один отец, и я люблю тебя таким, как ты есть. Я вмещаю тебя таким, как ты есть. Я молюсь о тебе, я готов служить тебе, я готов принимать тебя и делить с тобой, участвовать вместе в трапезе, в хлебе, в вине и улучшать ситуацию, договариваться, искать пути выхода из любой ситуации, созидать в общем дело Божие. Друзья, вот в основе братства лежит познание отца. Если мы отца не познали, мы братьев никогда не примем. И если вы хотите научиться принимать братьев, любить братьев, возрастать в любви к Отцу, и чем больше будете любить Отца, тем больше будете любить рожденных Отцом Небесным, братьев и сестер, тем больше будет терпимости к братьям и сестрам, тем больше сердце будет расширено для того, чтобы принимать братьев и сестер. В уста целует тот, кто обличает. Иногда нам не очень приятно, когда нас обличают, но это очень важно. Ни один святой на небесах нас не обличит. А я нуждаюсь в обличении, и все мы нуждаемся в обличении. А обличить может только живущие среди нас вот, на лавках. То есть любое братство, братья и сестры, начинается с отношения к брату. И, как мы уже сегодня утром слышали, что если мы называемся братством, то наши отношения должны быть не коммерческие, не рыночные, а братские. Братские отношения. Отношения братские. Чтобы не поступать с братом корыстолюбиво. Церковь не для этого. Церковь не для бизнеса. Церковь не для корыстных отношений, а для того, чтобы служить. Вы знаете, вот я был так в такое время воспитан, когда получали квартиру или строили дом, всегда была мысль, в этом доме должна быть комната для гостей. Вот у нас сегодня приехала семья одна, сына на операцию, целую неделю они должны где-то в Москве жить. Где? В гостинице должны жить? Вот приехала сегодня отец и мать сопровождать тяжелейшую операцию 21-летнего сына. А это наши братья и сестры. Что мы им в гостиницу отправим? Братья и сестры, в каждой квартире, в каждом доме должна быть комната для братьев. Если это братские отношения, тогда должны быть братские отношения. А братьев надо что? Умывать ноги, принимать в гости, служить братьям и так далее, и так далее. Заступаться за братьев. Сгорел дом у какого-то брата, многодетная семья, 10 детей. Собрали средства, восстановили дом, построили. Через 2 месяца опять вошел в дом. Вот у нас такой случай был в Мерефе этим летом. Построили дом брату. Сейчас в Курске строим по Горельцу. Семья 12 детей, диакон церкви. Восстанавливаем дом. И это нормально, вот это братство. В церкви был один брат, который постоянно бузил, постоянно был недоволен, постоянно всех критиковал, все проповедники плохие, проповеди у всех недалекие и прочее, прочее, прочее. До тех пор, пока Бог положил его на кровать, он тяжелой болезнью какой-то заболел, и ему нужны были срочно доноры. И всех, кого он критиковал, все выстроились и стали его донорами, и спасли ему жизнь. Он пришел в церковь, говорит, братья, да вы просто ангелы. Вот до сих пор были демоны, да? Хуже не было, самые плохие проповеди, самые такие негодные. А вот теперь стали ангелами. Братья и сестры, вот когда мы в трудные ситуации попадем, вот тогда мы узнаем цену братства, которое мы сегодня критикуем. Вот тогда мы ощутим вот это благословение, что мы в братстве, в этих отношениях братских. Братство – это не структуры. Братство – это отношения. Мы можем слова забыть, но отношения запомним. Мы всегда помним, как нам отнеслись, как нас принимали там, как нам принимали или наоборот, так свысока на нас смотрели. Мы слова не помним, но отношения всегда помним. Так вот, отношения должны быть братские. И мы должны эту атмосферу братских отношений создавать в поместной церкви, чтобы здесь было хорошо и уютно. В своих семьях братские отношения создавать. Чтобы было в семье хорошо, чтобы наши дети не старались как можно быстрее выпрыгнуть из семейного гнезда и жить отдельно. А чтобы их влекло в семью, чтобы они хотели, им было приятно с папой, с мамой жить. Атмосфера должна быть соответствующая, создана, а не просто палочный батальон. Закон, значит, правило, заповедь на заповедь, я сказал, и все должны по шеренге подчиняться и все прочее. Братья и сестры, надо достигать сердца, любезные отношения, снисходительные, уважительные, почтительные отношения. И тогда и в семьях наших будет братство, добрый контакт отца с детьми, и в церкви будут хорошие отношения, братские, когда будут влечь, и дети наши будут бежать в церковь, их не надо будет заставлять ходить в собрание, они будут чувствовать эту общую атмосферу любви и взаимного уважения и почтения друг к другу. Вот такие мысли мне хотелось, друзья, сегодня передать вкратце.